Добрий вечір. У Мінську 22 година на хвалях Ночної Свободи. З вами Олексій Знаткевич. Сьогодні нашим гостем має бути былий старшиня Климовіцкого районного суду Ігор Тішкін. Ён попросив притулку у Польщі і тлумачыць гэта пераследам за свае спробы супрацьстаяць карупцыянерам, якія займаліся контрабандай спірту. У доследах мы пагутарым пра рост популярнасці савецкіх сімвалаў у сучасным маркетынгу, а ў нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, што для іх з'яўляецца сімвалам савецкай эпохі.
Піянерскі значок з кучерявым Ленінам.
Серп і молат, знак качества.
У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік сёння працягне аповід пра Кастуся Герашчынку. Усё гэта, ды і іншае, пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сочыць Алена Струве.
Добрый вечер. У Москве на процессе об забойстве российской журналистки Анны Плетковской обвешаны перапынок до завтра. На лаве подсудных 4 человеки. Журналистка была вядомая артыкулами про порушение правоў человека у Чечне. Центральный банк США, федеральная резервовая система, да и финансовой системе краины еще 800 миллиардов доляров допомоги. З их 600 миллиардов пойдут на выкуп долгов найбуйнейших ипотечных компаний. Міжнародны валютны фонд ухваліў выдзяленне тэрміновага крэдыту для падтрымкі эканомікі Пакістану. Гэтая краіна атрымае 7 мільярдаў 600 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў, што пакістанская эканоміка церпіць не толькі ад усясветнага фінансавага крызісу, але і з-за пагаршэння сітуацыі з бяспекай у краіне. Еўракамісія рыхтуе пакет мераў, якія дапамогуць эканоміцы Еўропы пераадолець крызіс. Чакаецца, што краінам звязу будзе прапанавана знізіць падатак на даданую вартасць і працэнтовыя стаўкі. Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця заяўляе, што развітая краіна перажывае самы глыбокі спад за апошнія 30 гадоў. Паводле прагнозаў арганізацыі, у 2009 годзе з найбольшымі цяжкасцямі сутыкнуцца Вялікая Брытанія, Вугорщина і Турэччына.
Дзякуй, Алена. Алена Струва яшчэ раскажа пра апошнія міжнародныя падзеі прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Сергей Шупа з аглядам беларускіх падзеяў дня.
Сёння стала вядома, што справу Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14, пачнуць разглядаць 8 снежня. Баразенку вінаваціць у арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцыі прадпрымальнікаў сёлета ў студзені. Адвакат Павел Сапелка не дамогся, каб яго падабароннаму змянілі меру стрымання.
СІЗА ёсць нешто іншае, як турма. Такім чынам ён знаходзіцца практычна ў турме амаль што месяц, таму ён трымаў галадоўку. Я лічу, што справу можна было бы прызначыць раней альбо змяніць яму меру стрымання, каб ён не быў такі доўгі час у турме, чакаючы прызначэння судовага паседжання.
Сёння пачалася абвешчаная ААН міжнародная кампанія барацьбы супраць хатняга гвалту. Паводле даследаванняў, у Беларусі фізічны гвалт зазналі 80% жанчын. Эканамічны 22,5%, сексуальны больш за 13%. Палова з іх ніколі нікому ў гэтым не прызналіся. Незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва» рыхтуюцца да дазволенага ўладамі пашырэння ў Беларусі праз кіёскі Белсаюздруку і па падпісцы праз Белпошту. «Народная воля» разлічвае з'явіцца ў Менску ўжо ў канцы лістапада, а што да «Нашай Нівы»?
Спадзяемся, што той нумар, каб выходзіць 3-4, ён трапіць ужо ў шапі. Там у гэтым нумары, всім, хто яго набудзе, будзе такі невялікі сюрпрыз. Я не скажу пакуль, што які, але вельмі спадзяюся, што нам удасца яго драбіць.
Усё больш бабруйскіх прадпрыемстваў сутыкаецца з праблемамі, выкліканымі сусветным фінансавым крызісам. На 4-дзённы працоўны тыдзень пераходзіць прадпрыемства «Беларусь Гуматэхніка», праблемы са збытам з'явіліся і на Белшыне. Сёння ў Менску чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім «Батэ» і мадрыдскім «Рэалам». Абедзвюм камандам для вырашэння сваіх турнірных задачаў патрэбная перамога.
І хлопцам гуляць нема чаго, яны разволена будуць гуляць. Тым больш іх глядзяць, відаць, многія трэнеры еўрапейскіх камандаў. Я думаю, яны сёння выкладуцца да канца.
Вы на хвалях «Ночной свободы», и позднее мы еще свяжемся с нашим корреспондентом на Аменском стадионе «Динамо», где футбольный клуб «Батэ» с Борисова прямая мадридский «Реал» у Лиги чемпионов. Покуль что лик 1-0 на корысть «Реалу», на 7-й хвилине гол забил Рауль. И мы свяжемся у перапынку с нашим корреспондентом Игорем Корнеем. Сегодня началась международная кампания про дохиление хатнего гвалту, обвешанная Организацией Объединенных Наций. Представительство ААН в Беларуси обнародовало выники доследования ситуации с хатним гвалтом в Украине, а Министерство внутренних справ подало официальную статистику. Рассказывает Инна Студзинская.
Поводле доследования Усясветной организации аховы здоровья, от 55 до 95% женщин, якія зазнали хатний гвалт, николи не зверталися ни у полицию, ни у неурадовой организации, притулки, каб отримать якую-нибудь допомогу. Стигматизация и страх перешкаджают, расповел керовник представництва ААН у Беларуси Антониус Брук.
In Belarus... More than 50% of victims of physical or sexual...
У Республіцы Беларусь больш за 50% ахвяраў фізычнага альбо сексуальнага гвалту ніколі не звярталіся ні да кога па дапамогу, у тым ліку да суседзяў ці родных.
Including from neighbors and relatives.
По выниках национального опытания, проведенного Центром социологических и политических доследований БДУ, 4 из 5 женщин во возрасте от 18 до 60 годов зазнали психологический гвалт, кажет супрацовница ААН Татьяна Гапличник.
80% населения говорит о том, что это насилие испытывает, при всем при том, что 70% людей говорят, что отношения в семье у них теплые, хорошие, брань, ругань, оскорбления, угрозы – это обычная часть семейной жизни. Мы спрашивали, сами ли люди практикуют насилие. 23,5% женщин и 20% мужчин признались в том, что они оказывают, являются агентами физического насилия в семье.
Начальник управления профилактики МУС Миколай Дрозд огучил такие статистичные данные. Сёлета у сферы семейно-бытовых отношений зарегистровано больше за 2500 злочинств. Каждое третье забойство в Украине у вынику семейных скандалов.
1830 женщин стали потерпевшими в результате уголовно наказуемых деяний. Ежедневно органы внутренних дел регистрируют около 200 сообщений о семейных скандалах. В прошлом году было 221 убийство, в этом 173. Тяжкие телесные повреждения, то в прошлом 369, в этом 354.
Миколай Дрозд признає, что это только вершиня айсбергу. Проблема значно глибейшая и больше масштабная. Але закон об хатнем гвалте дагэтуль у Беларуси не приняты, хотя проект его был распрацован и разглядался парламентом еще в 2002 году.
Рассказывала Инна Студзинская. Я нагадаю, сегодня началась международная кампания про дохиление хатнего гвалту, обвешанная Организацией Объединенных Наций. И больше информации на эту тему вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Белорусские улады дозволили недержавным газетам «Народная воля» и «Наша Нива» продаваться праз шапики Белсоюздруку и доставляться подписчикам праз Белпошту. Коли реально гэтае выданне з'явіцца ў шапіках і патрапяць да подписчиков? При микрофоне наш корреспондент Олег Груздилович.
Подыходит моя черга до шапика Белсоюздруку на проспекте Незалежности, каля парку Челюскинцев. Пытаюсь у продавачки.
Народная воля и наша Нива уже появились.
Ничего такого нет. Я только еще не прочитала о комсомолке про это.
Люди памятуют про эти газеты, еще были в киоске. Не пытаются уже.
Никто ничего не спрашивает.
Более за 3 года тому Народная воля и наша Нива сникли с шапиков Белсоюздруку, да с каталогу подписных выданий у Белпошты. Пытаюсь у покупников газет каля киоску. Те забылись яны про такие газеты.
Памятаю, потому что у меня полное собрание сочинений этой Нивы до сегодняшнего дня.
Сказали, что вернуть.
Вернуть?
Так, пусть как вы до этого ставитесь?
Всякая информация интересна, поэтому любая пресса интересна.
Ранее в киосках была наша Нива и Народная воля. Вы памятаете такие газеты?
Помню, но...
Зараз улады сказали, что их вернуть снова в киоски в продаж. Как вы до этого ставитесь?
А мне по-любому.
Чиновники Белсоюздруку, которые разорвали домову с Народной волей, сказали, что небыто им невыгодно ее продавать. Между тем, у редакции заявляли про самый низкий процент вертания непродаденных особников с шапиков. На додаток газету выключили из каталогу Белпошты. Тады у кватеры былых подписчиков она стала доходить, как звычайная корреспонденция. После Народную волю отмовились друковать белорусские друкарни. Главный редактор газеты Иосиф Серевич каже, что фактичное выгнание стало причиной инших техничных проблем, которые зараз повстали на шляху вертания у шапики и до подписчиков.
Только зараз стало ведомо, что нельзя опустить у киоски газету без штрих-кода.
А мы ж друкувалися 3 роки в Смоленську. Ніхто не ставив такої питання. І ось зараз, це треба про Францію, а тут дадуть нам штрих-код. А все остатнє йде по плану. Заключаємо домови, підписуємо. Але ж цих домов тут десятки.
Народна воля розлічує заявитися у кінці листопада накладом 2500 у шапіках Мінську, а на початку снежня і по всій країні. Журналісти кажуть, що номер буде сенсаційний. У нашій Ніві, яка друкувалася у Білорусі, штрих-код єсть. Редактор нашої Ніви Андрій Скурко повідомив, що з різними структурами Білпошти підписані домови від підписці на тидньовик уже со снежня. Вирішається і проблема продажу газети у шапіках Білсоюздруку, каже редактор.
Сподіваємося, що от той номер, який виходить 3-4, він трапить уже в шапіки. Там в цьому номері всім, хто його набуде, буде такий невеликий сюрприз. Я не скажу поки що який, але вельми сподіваюся, що нам удасться його зробити.
Говорю редактор газеты «Наша Нива» Андрей Скурко. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 22:10. И незабаве гуторка с нашим сегодняшним гостем, старшинем, былым старшинем Климовицкого районного суду Игорем Тишкиным. И он попросил притулку у Польши и тлумачить это переследом за свои спробы супрацьстоять коррупционерам, якія займаліся контрабандой спирту. Але сперша крыху музыки, гурт «Уліс», «Краина у кратах». На хвалях «Ночной свободы» песня гурту «Уліс», «Краина у кратах». У Менску 22:12. Былы старшыня Климовицкого районного суду Игорь Тишкин недавно попросил политичного притулку у Польши. Свой учинок он подлумачил тиском с боку влада в Беларуси. Он кажет, что спробовал супрацьстоять мясовым коррупционерам, которые занимались контрабандой спирту. Игорь Тишкин працавал старшинем Климовицкого районного суду у 2000-2007 годах, а от этой посады его вызволили 1 червня 2007 года указом Александра Лукашенко, нібито за порушение закону. Але еще до заявления указу Игорь Тишкин поспел съехать с Беларуси в Украину разом с семьей. И теперь он с нами на телефонной связи с Польши. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господар Тишкин, что вас примусило теперь шукать политичного притулку у Польши?
Ну, это... Не теперь. Я уехал в Беларуси в 2007 году. В марте месяце находился в России. Дали ошибку, что я был на Украине. На Украине только через Украину я проехал. А я работал в России, ни от кого не скрывался. Но когда я узнал, что на имущество, на мою квартиру, где я проживал, проведен обыск и наложен арест, я понял, что в отношении меня возбуждено уголовное дело, хотя я не знал, по какой причине возбуждено уголовное дело. О том фабулу возбуждения уголовного дела и в какой статье обвиняюсь, я узнал, только находясь здесь в Польше и в польском суде. Прямую вынудило меня это покинуть в том, что длительное время, работая председателем суда, я попытался противостоять тем действиям, которые происходили, тем событиям, которые действия происходили в районе, а именно, то есть оказывалось, еще в 2001 году, когда я был, только приступил к должности председателя суда, от меня председатель исполкома Коновалов потребовал принять незаконное решение, на что я последовал мой отказ. Вот с этих пор и началось все мои, как говорят, беды. Я неоднократно также замечал, что в районе район большой и граничит с Российской Федерацией. Через район идет, вывозится лом, как черного металла, так и цветного. Также идет контрабанда спирта. И я пытался, как-то, в будущем своей должности, пытался ему противостоять. Конфисковывал, и лично я конфисковывал и транспорт с металлом, и металл конфисковывал, давал максимальные штрафы. Также и по спирту мы работали. Даже я там родился и вырос в этом городе, зная всех людей, люди сообщали, что там есть точки, где спирт привозят. Я сообщал об этом начальнику милиции, никаких мер не принималось.
Вы сказали про то, что господар Коновалов сказал вам принять некое незаконное решение. Вы можете сказать, что конкретно, чего от вас запотребовали в якой справе?
По-моему, в 2001 году, что-то не помню, от меня потребовал представитель исполкома Коновалов принять решение об увольнении такого гражданина Шалыгина Михаила, который в то время работал на Крымовическом ОВЛЗ. Я ему сказал, что это решение незаконное. Прокурор внес в суд представление об увольнении. Я сказал, что решение это незаконное, я принимать его не буду. На что мне последовал такой ответ: если ты не примешь такое решение, значит, ты будешь сам уволен. С того момента у нас началась проблема с полковым, с тем же самым, скажем, исполкома Коноваловым. И об этом нашей так называемой войне знала, по-моему, вся область Могилевская. Он, Коновалов, писал на меня докладные под Верховного суда. Писал всякую там, все, что мог написать, все писал. За то, что он мне потребовал это действие совершить, я доложил своему руководству. Была написана докладная записка, она имеется в настоящее время в моем личном деле, надеюсь, и не выбросили его. И вот когда это все произвело огласку этому всему делу, вот теперь начались у меня эти проблемы.
А чем вас конкретно обвинователи?
Меня обвинили в том, что якобы я совершил коррупционное преступление, получил от кого-то взятку по делу, которое даже я не имел никакого отношения, я не рассматривал. Рассматривал другой судья. Судья консультировался по этому вопросу с областным судом, я знаю. Когда он пришел ко мне по этому делу, то я ответил, что извини. Как просил тебе прокурор дать решение сову, то и давай.
Только это бесподставное обвинувачение, и вы не могли в этой справе уплывать на того судью.
Я отношения к этому делу не имел. Эта женщина перед Новым годом прибежала, я не помню, когда прибежала ко мне и начала кричать. Та женщина, которая меня обвинила в получении взятки, прибежала ко мне в суд и стала кричать, что я вас посажу. Я пытался с ней поговорить, почему это вы... Она вскочила и убежала. Эта женщина работала в Крымовическом райвоенкомате, в секретной части. Эти люди, как известно, сотрудничают с органами госбезопасности. Это понятно, потому что секретчики все сотрудничают. Я уже в дальнейшем узнаю, что от 10 женщин пострадали, уже находящиеся в Польше, мне сообщили друзья из Белоруссии. От этой женщины, от ее действий пострадал не один человек. Но такую аферу, какую она провернула со мной, это было впервые. То есть кому-то я стал очень сильно мешать. И, я бы мог бы принять это то, что я здесь, что-нибудь там со мной, что не так. Но мои документы уже в тот момент, когда я уехал, находились на столе в администрации президента. Мои документы, то есть я закончился у меня 7-летний срок на подписание суда. И я шел на новое уже назначение, еще на 5 лет. Кто-то сильно испугался. Принял конкретное действие, то есть мои документы истребовали из администрации президента к министру юстиции, который мог приостановить. Но я это понял, я написал заявление на увольнение, я хотел уволиться. Просто уже меня, честно говоря, как человека, мне это уже достало то, что постоянно, как только я уезжал из района на учебу, в тот момент я находился в Минске на учебе, начинались какие-то такие происходить движения, что я обвиняюсь меня во всех грех делах. Когда я остался в районе, то есть мог конкретно кого-то пресечь за это, за все. То когда я отсутствовал, начинались все движения.
Дякую, господар Тишкин, я вибачаюся, у нас обмежеванный все ж таки час. Про детали справы мы теперь говорить не будем, бо слухачам довольно тяжко будет судить. Вы выказали свою позицию, вас обвинователи, на вашу думку, абсолютно несправедливо. Сегодня газета «Вольный город» Скрычева у своем номере надрукавала великий материал про вашу справу. І головний редактор газети Сергій Нероуни потлумачив нашому радіо, що, по-перше, ягоная газета «Вольний город», яна розповсюджується у Климовицькому районі, а по-друге, ви нібито мели ускосне дочинення до газети. Давайте послухаємо.
не сам ён асабіста, але суддзя, так скажам, калі ён быў старшынёй, нас засудзілі на 20 базавых велічыняў, і мы друкуем свае адносіны да гэтага. Надрукавалі фотаздымак Цішкіна, знайшлі ў архіве яго біяграфію. Галоўная выснова, канешне, падар Цішкін на самой справе не змагаўся супраць рэжыму, ну, скарыстаўся тое, што ў Польшы незалежны суд, і ён, калі б падаўся ў Расію, канешне, яго б выдалі беларускім праваахоўным органам.
Ось такое меркаванне спадара няроўнага рэдактара газеты «Вольны горад» Скрычава. Што б вы адказалі гэтаму чалавеку?
Ну, во-первых, господар неровный, я уже не хотел ничего говорить, но, наверное, что-то мне сказать, что когда дело это рассматривалось, 20 базовых величин – это самый минимальный штраф, который он получил. Мне позвонили, перед тем, как дело рассматривалось, дело было не раз рассматривалось за то, что они ввозили сверх нормы газеты. Вот мне позвонил один из правоохранительных органов силовых структур, попросил более лояльно отнестись к господару неровному, то есть газете к этой. И вот мне возникает вопрос, не провокация ли это с какой-то стороны органов госбезопасности в отношении меня? Какого отношения к неровному вообще не имею? И он не знал, если бы он неровный знал бы немножко историю Климович и немножко знал те действия, что я, как я высказывался в публичных выступлениях против многих, и принятие властей, он бы, наверное, бы по-другому бы об этом судил.
Я вибачаюся, господар Цішкін. Давайте, вот у нас есть две стужки, вот другая стужка. Давайте еще послухаем Сергея Неровного, и вы выкажетесь.
Покуль суддя там 2 гадзіны, где сие не было, и она вырашала, як нас покарать. Вот Цішкін размовлял со мной, с Гердзем и со спадаром Васильченко, мы втроих были. И он менавіта казал такие речи, что хлопцы, треба жить по законе, треба не порушать, и тады буде все добра. И мы сказали, чаго ж судді так долго нема, кудысьці звонить, сама не може вирішить. И он сказал, нем, по законе судді у нас цалкам самастойны і прымаць рашэнні толькі самі. Пафасна нават так сказаў.
Спадар Цішкін, вось вы чулі яшчэ гэта, тое, што спадар Неровны расказваў, калі адбываўся суд справе газеты. Ці сапраўды нехта там тэлефанаваў, аказваў ціск на суддзю ў гэтай справе? Ці гэта ягоныя вымыслы некія?
Я не знаю, как на суддзю Гуринович, но я никакого отношения к этому справе не имел. Может, я видел спадара Неровного и остальных, но разговаривать с ним, я что-то не припомню такого факта, чтобы я с ними разговаривал. У меня нет привычки вообще заходить в зал судебного заседания, когда мой коллега или мой судья рассматривает дело. У меня такого вообще не было никогда. Может быть, я их видел, может, как что-нибудь, но с пафосом, Неровному, конечно. Ну, я понимаю, у него обида на суд, он обижен, то, что ему дали штраф, он считает, что он неправ, он вез большее количество экземпляров, по-моему, на 10 или на 20 экземпляров больше он вез. Это показать, что он якобы тоже пострадает от власти. Когда он возил по экземпляры газеты как положено, никто его не трогал, он в открытую их раздавал всем, ходил по организациям. Я знаю, что даже в суд приносили эти газеты и распространялись в суде.
Спадар Цішкін, а вам, вот вы сказали, что никто николи не давал вам загадов, скажем так, что-то вырашать. А были такие спробы судить по поводу политической замовы? Звонили вам, например, коли-нибудь с выконкаму и пропоновывали там раили нечто принять некое решение у конкретном присуде? А кроме вот того выпадку, про який вы рассказали в 2001 году?
В отношении таких так называемых оппозиционеров, конечно, требовали, чтобы мы дали им, сурово рассмотрели их, это были такие факты, и с РОВД у меня были звонки, и были факты, что областной суд просто говорил, как поступать, какие действия принимать, как рассматривать то или иное дело, и также вызывал даже меня председатель исполкома, говорил, вот тех надо освободить, вот тех осудить, такие факты были, там дела эти рассматривались.
И вы выконывали эти рекомендации?
Нет, я старался не прислушаться к тому, что они говорили, рассматривать так, как в соответствии с законом. То есть у нас даже того доходило, что мы давали отчеты по этим делам, сколько мы дали штрафов, сколько лишения свободы, сколько еще. Это эти отчеты до сих пор, наверное, делают и присылают. Какие меры наказания мы назначаем. Все это обсуждалось на совещаниях, так называемых. Областной суд приезжал, накачивал нас.
То бок вы все рашэнні прымалі толькі паводле закону і ніколі паводле, скажем так, ціску зверху?
Лично я старался принимать решения, лично я могу сказать за себя, лично я принимал решение такое поводле закона, а также требовал от своих судей, чтобы они принимали только по закону. Никогда я не старался вмешиваться в их действия. Посоветовать я мог посоветовать, так как я имел уже стаж 15 лет юридического, и 5 лет я был следователем, 10 лет я был судьей, и я мог посоветовать как председатель суда только лишь квалификация действий, только лишь. Иные действия, сколько давать там или как давать, я, извините, не давал.
А насколько, на вашу думку, белорусская судовая система справедливая не в дочинении там до оппонента улады, яких вы сказали, так званые оппозиционеры, а до, так бы мы, звычайного человека?
Ну, я считаю, что работавший, имея огромный опыт уже, я считаю, что 10 лет это огромный опыт работы в судебной системе, после 2000 года судебная система Беларуси стала абсолютно зависимая, зависит она от всех. И если бы я мог доказать свою невиновность в белорусском суде, я бы, наверное, не поехал бы в Польшу.
А чему вы кажете с 2000 года? Что изменилось так радикально именно в этом году?
Изменилось кардинальное отношение к суду, отношение со стороны как президента Александра Григорьевича Лукашенко, так и со стороны всей власти. То есть было совещание по принятию нового кодекса уголовного. Нас собрали, всех представителей судов собрали на совещании в Минске, где Александр Григорьевич Лукашенко сказал конкретно следующее. Он сказал так, что судьи не бывают независимы. Независим судья только в тот момент, когда зашел в общественную комнату, и то на несколько минут. Все остальное судья зависим от всех факторов. И потребовал от судей, это же именно председателей судов, рассматривать дела независимо. Есть ли вина? Если даже малейшее есть доказательство вины, то рассматривать. А если она, как она там добыта эта вина?
Рассматривать, вы имеете на увазе, выносить обвинувающий присуд, так?
Да, выносить обвинительный приговор. Мы вынесли, в моем суде до того выносились оправдательные приговора. Я тоже выносил оправдательные приговора, были у меня. Но после этого момента я не помню, чтобы в суде очень мало выносились оправдательных приговоров. Очень мало. Когда у меня был по одному делу, можно было вынести... видно, что дело было сертифицировано, так называемая подстава по взятке. Когда я позвонил в областной суд и сказал, ну здесь явно, что подстава, подставили людей. Мне сказали, если ты не вынесешь обвинительный приговор, то на их месте окажешься ты. Конкретно мне так сказали, прямо по телефону мне сказал мой зональный судья, я не хочу называть его фамилию, но еще до сих пор работает. То, может, сказать, на этом месте ты. Поэтому и судьи выносят такие приговора, и судьи зависимы.
Ну, вы кажете, вот судьи выносят, але ж эта нарада была в 2000 году, и вы в 2000 году так само были призначены на посаду. То бок 7 годов вы в этих умовах працавали. И вы хотите сказать, что ни разу за весь этот час не подались от тиску и працавали выключно по воле закону?
Ну, старался. В крайнем случае, я очень старался, чтобы не поддаться тиску этому и работать в соответствии с законом.
А коли вы кажете... Я выбачаюся, что перебиваю, але все ж таки, ці можете вы сказать конкретные выпадки, коли довелося все ж таки соступить вот к этому тиску, бо иначе бы вас звольнили там?
Ну, я сейчас не помню, это надо было готовиться и смотреть. Это уже давно прошло, это уже 2 года. Я честно говоря, хочу жить спокойно и воспитывать своих детей, потому что в тех условиях, когда я работал, что жена и шел на работу, и... не знал, что со мной будет, и как я вернусь на работу, с работы, с этим. Я не хотел бы сейчас просто вспоминать. Я не могу сейчас вспомнить. Были случаи, когда конкретно мне говорили, что делать, и были такие случаи. Но это просто... Уже я обвиню людей в совершении преступления и сам стану преступником. Потому что есть статья в законе принятие заведомо неправосудного решения. Вы же понимаете, что я просто не помню сейчас в данный момент. И... Я не могу сказать.
Спадар Тишкін, апошняе пытанне. У нас уже зусім мало часу засталося. Я крыху хочу змяніць тэму. Вы за футболом сочыце? Сёння беларускі клуб Батэ грае супраць мадрыдскага, гуляе супраць мадрыдскага Реалу. Вы знаете, за футболом сочыце?
У нас не транслируется канал беларускі. Так что здесь я не смотрю за футболом.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Пожалуйста.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Ігор Тішкін, былий старшиня районного суду у Клімовичах. Ён попросив політичного притулку у Польщі, свой учинок потлумачив тискам з боку влади у Білорусі. Каже, що спробував супрацьстояти місцевим корупціонерам, які займалися контрабандою спирту. Спадара Тішкіна визволили від посади у 2007 році, обвинувачені у порушеннях закону. Ви на хвалях ночної свободи. І нагадаю, що у Мінську увесь час включений телефонний автоотказник 266-39-52.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, як економіст по едукації, підтвердив його повну нездольність керувати економікою країни. Замість того, щоб звести з посади президента країни, він заганяє Білорусь у довгову яму позиками. Позичив 1 мільярд доларів Злучених Штатів Америки у Росії і бросив ще 2 мільярди доларів США у Міжнародному валютному фонді. З гэтыми пазыхамі не разлічацца і нашы праўнукі.
Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску палова 11. З вами надалей Алексей Знаткевіч. Я ще раз нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52, автоотказник уключений 24 години на сутки. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подій у Білорусі і світі і наших передачів. У наступну півгодину ми ще погутаримо про рост популярності совєтських символів у сучасному маркетингу, а в нашому питанні люди на гомельських вулицях скажуть, що для них з'являється символом совєтської епохи.
Три сімерки, портвейн.
Пам'ятник Леніна. Много.
Ми зв'яжемося з нашим кореспондентом на Мінському стадіоні «Динамо», де футбольний клуб «Батэ» з Борисова приймає мадридський «Реал» у Лізі чемпіонів. У передачі «Барди свободи» змісер Бартосик протягне оповідь про Костуся Герашченку. Після 23 години подорожує у вёску Христова Глибоцького району. У передачі «Білоруська замежжа» гуторка про ностальгію. У експертизі «Свободи» намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець і веб-журналіст ведуця блогу на газеті «Наша Ніва» Олександр Класковський обмірковують плани білоруських уладов регулювати інтернет. А у вольній студії гуторка з істориком Юрієм Гордєєвим, автором книги «Магдебурзька городня». Але найперш нагадаємо, що сьогодні відбулося у Білорусі і світі. І побач со мною у студії знову Аліна Струве.
Пачну з білоруських подій. Справа Олександра Борозенки, опошнього фігуранта у справі 14, почнуться розглядати 8 снежня. Борозенку винуватить у організації масових безпорадків у часі акції предпримальника у Мінську. Керівниця американського чорнобильського фонду Цицилія Колхоун називає позитивним вертання додому у Борису білоруської 16-годової дівчини Тані Казири. У розмові з американськими виданнями Колхоун виказала міркування, що певний вплив на рішення Тані Казири вернутися додому зробили її розмови зі святаром Російської православної церкви у США. Як заявив представник білоруської амбасади в Вашингтоні Олег Кравченко, Таня Казира вернулася додому по власному жаданні. З його інтерв'ю, однак, не виникає, чи повпливає учинок білоруської школьниці на відновлення дитячих поїздок у США. Незалежні газети «Народна воля» і «Наша Ніва» рихтуються до дозволеного владами поширення у Білорусі про кіоски «Білсоюздруку» і про підписні «Білпошту». «Народна воля» розлічує з'явитися у Мінську уже у кінці листопаду. У Москві на процесі об забойстві російської журналістки Анни Політковської обвішений перепинок до завтра. Журналістка була відома артикулами про порушення прав чоловіка у Чечні. Вона була забита у 2006 році. Центральний банк США, Федеральна резервова система, дає фінансовій системі ще 800 мільярдів доларів допомоги. З їх 600 мільярдів пойдуть на викуп довгів найбуйніших іпотечних компаній.
Ви Ми на хвалях ночної свободи у Мінську 22 години 34 хвилини. Зараз про надвор'я. Завтра у Бересті похмурно, раніцей каля 0 градусів, у день каля плюс 1. У Віцебську раніцей сніг, каля мінус 2, у день каля 0 градусів похмурно. У Гомелі і Могильові переменная облачность каля градусу морозу, а у городні Мінську раніцей каля 0 градусів і сніг. У гэтыя хвіліны на менскім стадыёне «Дынама» перапынак у матчы групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў сустракаюцца каманды групы «H» «Батэ» з «Барысаву» і «Реал» з «Мадрыду». Пасля першага тайма, пакуль лік 0-1, выграе мадрыдскі «Реал». І мы спрабуем звязацца з нашым корэспандэнтам на стадыёне Ігар Макарнеем. Пакуль што гэта не атрымоўваецца, таму пераходзім да доследаў.
Доследы свабоды.
У Мінску усё болей рэстаранаў і бараў, якія робяць акцэнтам сваёй рэкламы савецкую спадчыну. Ад матрошак да плакатнага мастацтва і візуальнага суправаджэння кінастужка Іван Васильевич мяняет прафесію. Ёсць гэта модай, капіяваннем расійскай рэстараннай традыцыі альбо сухім маркетынговым развікам дазнавалася наша корэспандэнтка Юлія Рымашэўская.
Напился, ругался, сломал деревцо. Стыдно смотреть людям в лицо. Плякат с гэтыми словами, якія вымаўляе строгий дядька, погрожаючы наведникам коллективным осуджэннем, один из десятков на стенах сетковых бараў Пінта у Менску. Дзяўчаты-афіцыянкі у чырвоных піянерскіх гальштуках. На экране телевизора легендарные советские кінастужкі. Назвы страва ў меню таксама вытрыманыя ў ностальгічным постсавецкім тоне. Разуменне ў наведнікаў гэтая стылістыка знаходзіць не заўсёды, распавядае адміністратарка одной из пинтов Татьяна.
Некоторых умиляет, а некоторых очень сильно озлабливает. Вот в плане, допустим, меню нашего, там, как это вообще можно было такие названия написать. Крылья советов, доброволец, стол заказов, пионер, там, стейк, к примеру. Голос Америки – это закуска из ушей.
Ставление до советского креативу залежит от узростовой категории наведников, зауважает Татьяна.
Молодежь это пиво есть, а все остальное это так, веселит. Со взрослыми людьми некоторые понимают юмор и оценивают это, а некоторые очень даже, вот у меня как-то так возмущались, что как это можно было такие названия вообще дать блюдам. Как вообще можно было портреты повесить и написать, там не пьет водку, у нас на баре там висят. Это даже вот как-то, ну, мне не по себе стало, если честно.
Один из организаторов рекламных фестивалей у Беларуси Александр Миколайчук лечит советскую стилистику усяго только маркетинговым ходом, имкнением адасобіцца ад канкурэнтаў.
Все рестораторы, которые пытаются войти в этот бизнес, пытаются отстроиться от конкурентов, чтобы их заведение невозможно было спутать с тем, которое за углом. Поэтому открываются заведения типа «Товарищ». Хорошая, в принципе, интересная концепция, я там был. Мне кажется, просто это стёб над теми привычками, над теми атрибутами того времени. Никто серьезно к этому не подходит.
На думку супрацовника рекламной агенции «Пингвин» Андрея Столярова, вариации на тему «Back in USSR» у рекламе и маркетингу – это старомодно. А концептуальная ностальгия по СССР – это попросту выйти для ленивых тех сквапных.
Проще всего красный плакат повесить на стену. Простую скатерть, одел девушек и все, и вот тебе ресторан. Неумение что-то придумать хорошее, поэтому возникают такие проекты. Ресторан советский, я, например, о его существовании знал давно, но никак в жизни не хотел туда сходить. Мне селедку с картошкой, чтобы ее кинули на стол, не очень хочется. А те, кто хочет поностальгировать немножко, они все знают, такой ресторан есть.
А вось у свежеоткрытым кафе «Товарищ» у Менским доме ветеранов кажут, что советский стиль был обраны асэнсавана и мэтанакіравана.
Сейчас мода на бренд СССР достаточно популярна, она существует во всем, и в одежде, и в питании, и в ресторанном бизнесе. Поэтому мы на это ориентировались и своей выбранной стратегии не разочаровались.
Успрымают советскую атрибутику, як нечто смешное и прикольное, тыя, кто не особливо уникал у историю, делится назираннями Франак Вячорка, один из лидеров молодевого крыла партии БНФ.
Треть населения Европы и Беларуси наразилась после перебудовы, когда уже Советский Союз перестал связываться с репрессиями Сталина, забойством, с голодом и с тиранией. Сегодня для многих Советский Союз – это миф, и они опранают майки СССР альбо ЮССР по-ангельску с уверенностью, что это прикольно и это модно. Это сталося элементом стилистики ретро. И сегодня у каждой европейской столицы встретишь молодого хлопца, девчину, которая будет носить серп и молот, уверенная, что это пригоже и это цікаво.
Гости из-за межа советскую атрибутику часто разумеют, как белорусскую аутентику. Але гэты постсоветский синдром можно скорректовать, лечить спадар Вячорка.
Многих замежников шапки-вушанки, матрошки и обовязковая горелка являются символами. Мы стараемся замежникам разбить этот образ и без горелки пропоновать им крамбамбулю или медовуху, когда они хотят купить какой-то сувенир, замеж шапки-вушанки купить некие выробы из лену. Таким чином можно разбивать этот постсоветский синдром.
Постсоветская Литва разбила постсоветский синдром больше рашуче. Улетку литовский Сойм принял закон, поводле якого советская символика забороняется наравне с нацистской. Так что выкористанне серпов, молотов и червоных зорок может быть покарано штрафом до 290 евро. Однако, на думку моих суразмовцев, белорусскому парламенту покуль до обмеркования забороны червоной символики далеко.
Юлия Рымашевская про маркетинговое выкористанне советской символики. А зараз наше опытание. Люди на гомельских улицах сказали, что для их является символом советской эпохи.
Ну какие символы? Гимн Советского Союза был со старым правительством и вожди Брежнева. Уже ничего собой не представлял. Запомнился таким дедом, который не умел говорить толком.
Неуловимые мстители ходили по 10 раз. Демонстрация 7 ноября, 9 мая, ветераны, ордена. Все это запомнилось и помнится до сих пор.
Пионерский галстук, пионеры. Ну а так другого особенно ничего.
Три семерки, портвейн.
Памятник Ленина. Много.
Наверное, больше всего галстук пионерский.
Пионерский значок с кучерявым Лениным.
Серп и молот, знак качества.
Герб Советского Союза и гимн Советского Союза. Да не раздельно было с нами эти советские песни, советские артисты. Теперь не запоминаем их очень много. Мне кажется, полстраны артистов.
Комсомол. Я до сих пор в комсомоле. Перед днем рождения комсомола, возле вечного огня в 6 часов, обязательно встречаемся.
Демонстрация идет с песнями везде. А сейчас идут на демонстрацию, все голову опустили. Ради чего? Там только просто он перед гибы были. Если в то время был наш президент Лукашенко, то мы бы жили уже в коммунизме.
На хвалях ночной свободы гурт «Крамбамбуля» с песней 7 листопада у Менску, 22 годины и 43 хвилины. И у этой хвилины на Менском стадионе «Динамо» перапынок у матча групповой стадии футбольной лиги чемпионов. Батэя с Борисова прямая «Реал» с Мадриду. Для обоих клубов это пятая гульня в группе. По выниках четырех попередних «Реал» с шестью очками на другом месте, у «Борисовцев» два пункта и четвертый «Радок». Не глядя на опошнюю позицию, Борисов еще не стратил теоретичных шансов протягнуть выступ, принамсі у Кубку УЕФА, и такая махчимость будет у команды, якая займе третье место. Але, на жаль, покуль после первого тайма Реал выиграет 1-0. На стадионе находится наш корреспондент Игорь Корней. Игорь, добрый вечер. Какая там атмосфера на стадионе?
добрый вечер. Ну, после худка голок крыху настрой топсованный, але наперед еще, еще один тайм, тому завзяторы подаются на лепший выник. Ну, а что в Бухуле отбывается? Ну, не часто навод для белорусских широтов у великий футбол гуляет при минусовой температуре. Вот на Менском стадионе Динамо, как свечит показников на табло, минус 3. Ну, але отшувально, что крыху холодает, тому еще добро, что так, бо на середине матчу прогнозовали аж до 10 градусов морозов. Ну, однако, климатично, видишь, не вельми комфортно, высокая вельготность, и глядачи, как мне замерзнуть, переважно стоять, подкопают, не согреваются. Ну, стадион, до речи, на стадионе, до речи, аншлаг, вольных местов нема, не лишь так званая бреля, куда квитки не продаются давно, уже, глядишь, это спеки. Так само можно знать, что отрозно отпачу национальной сборной, на якія пляново подвозят державные стяги, на трибунах сегодня перелажает желто-синяя символика Батыя. И, до речи, намагание фанатов Батыя был налаженный свой особливый перформанс. На обоходе каждый глядач отримал аркуш формату А3 желтого и синего колеру. Это в зависимости от сектора. Так вот, начиная от представления складу Батэ, трибуны раз-пораз расцвечивались у желто-синие колеры, и треба сказать, гляделось это вельми эффектно. Ну, только вот, направды, покуль таких нагодов, как узнимать у гору вот это аркуши, покуль мощно нема.
Ігор, іспанскія балельшчыкі, заўзятары, яны лічацца такімі тэмпераментнымі. Ці шмат іх прыехала і ці здолелі яны неяк перакрычаць нашых заўзятараў?
Іспанскія балельшчыкі ёсць, яны размеркаваны ў 11-й сектар. Паводзяць сябе досыць стрымана і амаль нячутныя, калі параўноўваць з гульнёй двухтыднёвай даўнасці. Тады заўзятары з Санкт-Петербургскага «Зеніту» не заглушылі беларусаў і наладзілі сапраўднае піратэхнічнае шоу. Ну, але прычынкам «Реалу» ў разы меней. Усяго было забраніравана для іх 250 месцаў, а відавочна, ось яны якраз насупраць прэс-лозы сядзяць, там недзе 300 чалавек ад сілы. Ну, кажуць, што крыху газеты мясцовыя іспанскія запалохалі фанатаў, ледзьве не сибірскімі маразамі, і нават папаўзлі чуткі пра магчымую адмену сустрэчы. Ну, аднак, насамрэч, страх аказаўся перабольшаным. І вось гэтыя заўзятары сядзяць, яны ў такіх колерах «Реала» ў белых футболках, ну і пагода сябе вельмі стрымана. Ну, зрэшты, напэўна, вы ведаеце, што ў іншай гульні ў групе «H» сёння ў Санкт-Петербурзе сустракаліся «Зеніт» і турынскі «Ювентус». Это супернік Батэ па групавой, супернікі па групавой стадыі. І пры аналагічным надвор'і гульня скончылася ў нічыю 1-1. Гэта значыць, што...
0-0, Ігар, па-моему. 0-0.
Так. 0-0, так. А гэта значыць, што да апошняга туру нічога не зразумела з канчатковым размеркаваннем месцаў.
Дзякуй, Ігар. Ігар Карній на стадыёне «Динамо» ў Менску. І зараз мае пачацца другі тайм. І пакуль што, на жаль, «Реал Мадрид» выйграе ў Батэ Барысаў з лікам 1-0. На хвалях «Ночной свободы» гурт «Драм Экстази», «Футбол Лайт» у Менску 22:48. І зараз Владимир Глот з аглядом завтрашніх недзяржаўных выданняў.
Газета «Бабруйскі кур'ер» мае сваю традыцыю рэгулярна, а не зрэдку праводзіць апытанне жыхароў гораду. Гэтым разам журналісты пацікавіліся, як бабруйчане ставяцца да абавязковай здачы адбіткаў пальцаў, паведамляе супрацоўнік выдання Віктар Качан.
Мала таго, што що на підприємствах примушаються відбитки здавати пальців. Там у навчальних установах, ось в університетах наших. Так тепер навіть вже були випадки, що і по квартирах стали ходити. Наприклад, заходять у сім'ю, пропонують, щоб син прийшов і зайшов у міліцію і здав гэта ось відбитки. У зв'язку з гэтым ми просто поцікавилися, як вони ставляться до такої доброхотної дактилоскопії. Виніки такі більш негативні. З одного боку, люди розуміють, що так міліції легше зловити злочинців, а з іншого боку скаржаться на те, що ми ж не бандити ніякі, каб нас примушали здавати гэтыя адбіткі.
Журналіст Качан каже, що у Бабруйскай гарадской міліції апошнім часам з'явіліся новыя старыя ворагі. Гэта валютчыкі.
Яны і раней былі, але не так яны кідаліся в очі, просто стало больш, і знікла валюта в абменніках, цяжэй і купіць, тому люди стали купляцца там, дзе стаяць валютчыкі на рынках, каля абменнікаў. Зараз міліція стала лавіць іх, і ось некалькі гэтых выпадкаў, калі іх злавілі, мы ось і апісалі.
Газета «Слонімська» распавядае пра першы адзіны пакуль у горадзе дом, які належыць не да звыклай усім жыллёва-эксплуатацыйнай службы, а таварыству ўласнікаў, гаворыць рэдактар аддзелу навінаў выдання Вольга Шанкевіч. У таварыства, якое атрымала назву «Магістраль 7», уваходзяць 73 ўласнікі кватэраў, і яны цалкам знаходзяцца на самаабслугоўванні.
Задоволеная, бо калі ЖКХ не можа вырашыць нейкія пытанні, то гэта таварыства, яно поўнасцю сама. І вось гэта адзіны дом, які знаходзіцца ў Слонімі, у якім існуе гэта таварыства, узорны дом, таму што нідзе больш у нас у горадзе не сустрэнеш у пад'ездах жывыя кветкі, карціны.
Вы на хвалях начной свободы, и я нагадаю, что у Менску працует телефон «Автоотказник» номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт падзеі у свете и у Беларуси, и на конт наших передач.
Сегодня, 25 листопада, день народжения Александра Владиславовича Козулина. Віншую его, бывшего политичного, смелого, мужного змагара, с вертикально-авторитарным режимом за правы человека и свободу. Жадаю ему здоровья, добра, успехов и долгих годов життя.
Еще раз нагадаю номер у Менску 266-39-52. Поделитесь своим меркованием. Ну а зараз форум свободы. Огляд меркования у наведников нашего сайта в интернете свобода.орг.
Словы Александра Лукашэнкі пра тое, што ён будзе балатавацца на прэзідэнцкіх выбарах 2011 году, каментуе на форуме «Свабоды Відбел».
Лукашенко павінен пакаяцца перад беларускай нацыі за беларусафобскую дзейнасць, за знішчэнне беларускай школы і культуры, за здраду нацыянальным інтарэсам і падпасці пад суд. Але перш пакаянне перад Господам, потым перад зямным беларускім судом адказ трымаць.
Днями означалася 45-годзе забойства американского президента Джона Кеннеди. Як вядома, Лі Гарві Освальд, які лічыцца забойцам Кеннеди, у пачатку 60-х гадоў жыў у Менску і пабраўся шлюбам з мінчанкай Марынай Прусаковай, якая пазней з'ехала разам з ім у Амерыку. У рэпартажы нашага корэспандэнта расказвалася пра апошні прыезд Прусаковай Освальд у Менск у 2001 годзе. Піша Алесь з Нью-Йорку.
Памятаю, 5 гадоў таму у свабодаўскім рэпартажы пра прыезд Прусаковай Освальд у Менск гучалі словы цёткі, што яна была вымушаная даваць хабар у беларускай амбасадзе ў Вашынгтоне, каб ёй не цягнулі з візай. Цікава, ці уяўлялі консульскія супрацоўнікі усеамерыканскую вядомасць Прусаковай. Яна, як жонка Освальда, упісаная ўжо ў гісторыю. І той маштаб скандалу, які быў, калі б яна паведаміла, што ў яе вымагалі хабар.
Тэму працягвае Лявон з Менску.
Так, валтузіць з візай для Прусаковай Освальд, каб выцягнуць з яе хабар, гэта нешта. Зусім магчыма, што супрацоўнікі беларускага кансуляту проста не ўяўлялі, хто перад імі. А магчыма, што ім проста на ўсё начхаць, акрамя грошы. Што дыпламатам, так званым беларускім, напляваць на імідж Беларусі, гэта дакладна, сам з гэтым сутыкаўся. Яны, большасць з іх, ні слова не могуць звязаць па-беларуску. Яны, большасць з іх, цікавяцца толькі месцам, таму і служаць рэжыму, і ўласным дабрабытам, таму цягнуць грошы. Але з Прусаковай Освальд яны маглі заляцець канкрэтна.
Барысаўская школьніца Таццяна Казыра вярнулася з США на радзіму. Вось як каментуе яе ўчынак наведнік форуму «Свабоды» Цёма.
Таня зрабіла гэта не толькі з тугі па бацьках, але і з адказнасці за іншых дзяцей. Барбарская сістэма нашага грамадства, мы самі пакаралі ўсіх. А Таня падумала не толькі пра сябе, а за гэта вартая вялікай павагі. Ці не трэба пераняць прыклад і нам?
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Алена Ціхановіч і Сергей Навумчык.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
І заўтра о 13 гадзіне паводле менскага часу на вашае пытанне адкажа мастак Алесь Пушкін, які з'яўляецца грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні. Пытанні вы можаце задаваць ўжо цяпер свабода.орг. У Менску 22 гадзіны амаль 55 хвілінаў, праз 5 хвілінаў прагучыць выпуск навінаў, але перад ім наша музычная перадача і мікрафон Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы гутарым з бардам, самадзейным кампазітарам і кіраўніком фальклорнага гурту Кастусём Герашчэнкам. Жыве наш герой не ў горадзе, а ў вёсцы Пліса, што пад Жодзіным. Працуе ў сельскім ДК, дзе ў далечыні ад гарадскога клубу займаецца любімай справай – складаннем песень. Шчаслівы чалавек! Скажы, а ты нарадзіўся ў Плісе, ты жывеш на сваёй малой радзіме і нікуды не выезжаў ніколі?
На жаль, моя малая радзіма вельмі і далёка, і можна сказаць, што на ёй няма большай часткі таго, што там было раней. Бо гэта Краснапольскі раён, вёска Буглае, адтуль родам, суседняя вёсачка Шамаўшчына, яе зусім няма, там жыў мой дзед, бацька майго бацькі. Няма суседняй вёскі Мхінічы. І наогул згарнулі з зямлі бульдозерамі і закапалі ўсе забудовы ў яме. Гэта Чарнобыльская зона.
А вот. Калі ты апошні раз там быў?
Калісьці праязджаў праездам каля Мхініч, каля гэтай закапанай вёскі. Нічога няма, нічога не пазнаць, все пазарастала. Відовішча жудаснае, страшэннае. А ў сваёй роднай вёсцы таксама даўно быў.
Прабач, што на жывую рану націскаю, а не цягне паехаць і паблукаць, знайсці нейкія прыкметы таго, чаго ўжо ніколі не будзе, што раней было?
Калісьці я пахадзіў, дайшоў да дзедавай вёскі, ад усёй гэтай вёскі на парослым хмызняком пустэчы засталася толькі дзедава груша. Вельмі аж балюча стала на сэрцы. У маёй роднай вёсцы асноўны ў нас занятак быў это, ці на рэчцы зімой і летам, і рэчкі гэтай няма. Цячэ нейкая смярдзючая канава. І што мае там калгас ці саўгас з той пустэчы, на якой раней вырошчвалася, вырастала па тры атавы, травы. І вельмі прыгожа, і рыбы ўсім хапала, хаця рэчка кожнае лето перасыхала. Карацей кажучы, вельмі сапсаваная моя малая радзіма. Як не памятаю хто, ці то Жукович Василь сказав, поэтому, што радзімы малой не бывае, бывае просто радзім.
Сёння самотны настрой, сёння у душы маю смутак, настрой, што гаркавы настой, нашай бяды і пакуты. Сёння чарнобыльскі шлях, слёзы на нашых вачах. Хтось не дажыў да світання. Сёння чарнобыльскі шлях. Божая маці, даруй і захіні нашых дзетак. Цяжка адольваць гару.
пешкой дети небесные так. Боже, за что таки лёс? Боже, кто ты виноватый? Кто на нас пошасть принёс? Кто разбурил наши хаты? Боже, за что таки лёс? Одолеем страх, разом загоим мы раз.